Глава 18. Мне трудно нарисовать вам картину нашей новой жизни. Она состояла из целого ряда детских забав, очаровательных для нас, но совершенно бессмысленных для тех, кому я расскажу о них. Вы знаете любовь к женщине, вы знаете, как незаметно проходит один день и наступает в любовной истоме следующий. Вам знакомо это полное забвение всего окружающего, которое порождает сильная, доверчивая и разделенная любовь. Все, кроме любимой женщины, кажется лишним. Начинаешь жалеть о том, что растратил частицы своего сердца на других женщин, и думаешь, что всю жизнь будешь сжимать только ту руку, которую держишь в своих руках. Мозг не хочет ни работы, ни воспоминаний. Словом, ничего, что может его отвлечь от единственной мысли, которой он занят. Каждый день мы открываем в нашей любовнице новые прелести, новые наслаждения. Жизнь становится сплошным исполнением желания, душа висталкой, обязанной поддерживать священный пламень любви. Часто с наступлением ночи мы отправлялись в маленький лесок позади дома. Там мы прислушивались к веселой гармонии вечера, думая оба о том часе, когда будем находиться в объятиях друг друга. В другие дни мы все утро проводили в постели, не пропуская даже солнца к нам в комнату. Занавеси были низко спущены, и на время внешняя жизнь для нас не существовала. Одна только Нанина имела право открывать нашу дверь, но только чтобы принести нашу трапезу. Мы ели, не поднимаясь, и все время прерывали еду смехом и шутками. Затем засыпали на несколько минут, потому что, отдаваясь любви, мы были похожи на двух упрямых пловцов, которые появляются на поверхности воды только за тем, чтобы перевести дыхание. Однако я подмечал иногда у Маргариты грустную задумчивость и даже слезы. Я спрашивал ее, откуда эта внезапная грусть, и она мне отвечала: «Наша любовь, Арман, не похожа на обыкновенную любовь. Ты меня любишь так, как будто я никому до тебя не принадлежал. И я боюсь, что впоследствии, раскаявшись в своей любви и начав меня упрекать за мое прошлое, ты вынудишь меня вести ту же жизнь, из которой ты меня вывел. Ведь, испробовав новой жизни, я не перенесу теперь той другой. Скажи мне, скажи, что ты меня никогда не покинешь. Клянусь тебе». При этих словах она взглянула на меня, как бы желая прочесть в моих глазах, насколько моя клятва чистосердечна, потом бросилась в мои объятия и, спрятав голову на моей груди, сказала: «Ты не знаешь, как я люблю тебя». Однажды вечером мы сидели, облокотившись о подоконник, смотрели на луну, с трудом поднимавшуюся с облачного ложа, и прислушивались к ветерку, шумевшему в ветвях деревьев. Мы сидели, обнявшись и не разговаривая. Вдруг Маргарита сказала мне: «Вот и зима наступила. Хочешь поехать куда-нибудь?» «Ну куда?» «В Италию. Тебе скучно здесь. Я боюсь зимы, особенно нашего возвращения в Париж». «Почему?» «По многим причинам». И она продолжала дальше, не давая мне объяснений своих опасений. «Хочешь уехать? Я продам все, что у меня есть. Мы поселимся там, я стану совсем другой. Никто не будет знать, что я делала, кто я была такая. Хочешь? Поедем, если тебе этого хочется, Маргарит. Поедем путешествовать», — сказал я. «Но зачем продавать твои вещи, которым ты очень обрадуешься по возвращении? Я не так богат, чтобы принять такую жертву, но я достаточно богат, чтобы мы могли с комфортом путешествовать в продолжение 5-6 месяцев». «Нет, не стоит», — продолжала она, отходя от окна и садясь на диван в темном углу комнаты. Зачем ехать так далеко, тратить деньги? Я и так тебе много стою. Ты меня упрекаешь в этом, Маргарит. Это неблагородно с твоей стороны. Прости, мой друг, — сказала она, протянув мне руку. Грозовая погода расстраивает мне нервы. Я говорю совсем не то, что хочу сказать. И, поцеловав меня, она задумалась. Такие сцены происходили нередко. Я не знал их причины, но подмечал у Маргарит какую-то тревогу о будущем. Она не могла сомневаться в моей любви, так как с каждым днем моя любовь все возрастала, а меж тем я часто заставал ее печальной, и в объяснении своей печали она всегда выдвигала физическое недомогание. Боясь, что ее утомляет слишком однообразная жизнь, я предлагал ей вернуться в Париж. Но она всегда отклоняла это предложение и уверяла меня, что может быть счастлива только в деревне. Прюданс появлялась редко, но вместо этого она писала письма. Я никогда не просил Маргариту показывать мне их, хотя они всегда поднимали в ней большую тревогу. Я не знал, что и подумать. Однажды Маргарита была у себя в комнате. Я вошел. Она писала. — Кому ты пишешь? — спросил я. — Прюданс. — Хочешь, я тебе прочту то, что написала? Я боялся высказать какое-нибудь недоверие и ответил Маргарите, что не хочу знать, что она пишет. А меж тем я был уверен, что это письмо мне откроет истинную причину ее грусти. На следующий день была прекрасная погода. Маргарит предложила мне покататься на лодке и заехать на остров Круасси. Она была очень весела все время. Мы вернулись в 5 часов. — Мадам Дювернуа приезжала, — сказала Нанина, увидав нас. — Она уже уехала? — спросила Маргарит. — Да, в нашей коляске. Она сказала, что барыня так приказали. — Отлично, — сказала Маргарита весело, — пускай подают на стол. Через 2 дня было получено письмо от Прюданс, и в продолжении 2 недель у Маргариты не было припадков необъяснимой меланхолии, за которые она все время передо мной извинялась. А между тем коляска не возвращалась. — Почему Прюданс не присылает тебе твоего экипажа? — спросил я однажды. Одна из лошадей заболела, а экипаж нужно починить. Лучше пускай это будет сделано, пока мы здесь, ведь экипаж нам не нужен, пока мы не вернемся в Париж. Прюданс приехала через несколько дней и подтвердила слова Маргарит. Обе женщины прогуливались вдвоем по саду, и когда я подошел к ним, они переменили разговор. Вечером перед отъездом Прюданс жаловалась на холод и попросила у Маргариты ее шаль. Прошел целый месяц. Маргарита была весела и мила, как никогда. Однако экипаж не возвращался, шаль тоже. Все это меня интриговало. Я знал, в каком ящике Маргарита хранила письма Прюданс, воспользовался той минутой, когда она была в саду, побежал к этому ящику и пытался его открыть. Но тщетно. Он был заперт на ключ. Тогда я начал рыться в тех ящиках, где лежали обыкновенные ее драгоценности. Эти ящики нетрудно было открыть, но футляры исчезли, само собой разумеется, со своим содержимым. Острый страх сжал мне сердце. Я хотел было потребовать у Маргариты объяснение этих исчезновений, но побоялся, что она не откроет мне истинной причины. — Дорогая Маргарита, — сказал я, — пожалуйста, позволь мне поехать в Париж. У меня на квартире не знают, где я нахожусь. А там, наверное, есть письма от отца. Он, вероятно, беспокоится, и я должен ему ответить. — Поезжай, мой друг, но возвращайся пораньше. Я уехал. И сейчас же направился к Прюданс. — Послушайте, — подошел я прямо, — скажите мне откровенно, где лошади Маргариты?
— Проданы.
— Шаль?
— Тоже. — Бриллианты заложены.
— А кто продавал и закладывал?
— Я.
— Почему вы меня не предупредили об этом?
— Потому что Маргарита мне запретила.
— А почему вы у меня не попросили денег?
— Потому что она не хотела.
— А на что пошли эти деньги?
— На уплату долгов.
— У нее много долгов.
Около 30 000 франков.
— Ах, мой друг, разве я вам этого не предсказывала? — Вы не хотели мне поверить.
— Ну вот, теперь вы сами убедились.
Обойщик, которому герцог поручился, был выгнан, когда он явился к герцогу, и получил на следующий день письмо, что герцог ничего не намерен делать для мадемуазель Готье. Этот человек потребовал денег, и ему дали в счет долга те несколько тысяч франков, которые я брала у вас. Потом добрые люди уведомили его, что его должница брошена герцогом и живет с бедняком. Другие кредиторы также были предупреждены об этом, потребовали денег и наложили арест. Маргарита хотела все продать, но было уже поздно. Да к тому же и я восстала против этого. Нужно было все-таки платить. И чтобы не просить у вас денег, она продала своих лошадей, шали, заложила драгоценности. Хотите расписки покупателей и квитанции из ломбарда? И Прюданс открыла ящик и показала мне бумаги. — Вы видите, — продолжала она с настойчивостью женщины, которая может сказать, я была права. Вы думали, что нужно только любить друг друга и жить в деревне идиллической жизнью? Нет, мой друг, нет. Рядом с идеальной жизнью есть другая, материальная. И самые чистые решения не свободны от железных пут необходимости. Маргарита не изменяла вам ни разу только потому, что она исключительная натура. Я ей давала хорошие советы. Мне было больно видеть, как она лишается всего. Она не захотела. Ответила мне, что любит вас и ни за что на свете вас не обманет. Все это очень мило, очень поэтично, но этим не удовлетворишь кредиторов. А теперь ей необходимо, по крайней мере, 30 000 франков, чтобы выпутаться. Повторяю вам это.
Хорошо, я дам эту сумму.
Вы займете?
Да, конечно.
Нечего сказать, придумали. Вы поссоритесь с отцом, запутаете свои дела. Да и не так-то легко найти 30 000 франков. Поверьте мне, милый Арман, я лучше знаю женщин, чем вы. Не делайте этой глупости, в которой вы когда-нибудь раскаетесь. Я не говорю вам, бросьте Маргариту, но живите с ней так, как вы жили в начале лета. Предоставьте ей найти выход из создавшегося положения. Герцог со временем вернется к ней. Граф Н. говорил мне еще вчера, что если она согласна, он заплатит все ее долги и будет ей давать 5-6 000 франков каждый месяц. У него 200 000 годового дохода. Это будет известное положение для нее, тогда как вы все-таки будете вынуждены бросить ее. Не нужно ждать, пока вы разоритесь. Тем более, что граф Н. дурак. И ничто вам не помешает быть любовником Маргариты. Она поплачет немного вначале, но в конце концов привыкнет и поблагодарит вас за то, что вы сделали. Представьте себе, что Маргарита замужем и обманывает мужа, вот и все. Я все это уже говорила вам, но тогда это был только совет, а теперь это вызывается необходимостью.
Прюданс была совершенно права.
«Вот в этом все горе», — продолжала она, запирая бумаги, которые мне показывала. «Кокотки всегда могут ждать, что их полюбят, но никогда не предчувствуют, что они сами полюбят. Иначе они откладывали бы деньги, и в 30 лет
они могли себе позволить роскошь иметь бесплатного любовника. Ах, если бы я знала раньше то, что я знаю теперь! Не говорите ничего Маргарите и привезите ее в Париж. Вы прожили с ней 4 или 5 месяцев в полном одиночестве. Это ведь нужно ценить. А теперь закройте глаза, и больше от вас ничего не потребуется. Через 2 недели она возьмет графа Н. Зимой будет бережливо, а летом вы опять начинаете сначала. Вот как нужно жить, мой друг. Прюданс была очень довольна своим советом. Я его отверг с негодованием. Мне не позволяли так поступить не только моя любовь и чувство собственного достоинства, но я был уверен, что в теперешнем своем настроении Маргарита скорее умрет, чем допустит это разделение. — Перестаньте шутить, — сказал я Прюданс. — Скажите мне окончательно, сколько денег нужно Маргарите? — Я вам уже сказала, 30 000 франков. А когда нужна эта сумма? Не позднее, чем через 2 месяца. Она ее получит. Прюданс пожала плечами. — Я вам дам эти деньги, — продолжал я, — но вы мне поклянитесь, что не скажете Маргарите, что я вам их дал. Будьте спокойны. А если она вам даст еще что-нибудь заложить или продать, предупредите меня. Этого нечего бояться. У нее больше ничего нет. Я зашел к себе на квартиру, чтобы посмотреть, нет ли писем от отца, и нашел 4 письма.